Предлагаем вашему вниманию книгу Эндрю Мюррея «Божественное исцеление». Серия обращений и личных свидетельств. Предисловие. Публикацию этой работы можно рассматривать как свидетельство моей веры в божественное исцеление. После более чем двухлетнего перерыва в моем служении я был исцелен милостью Божьей в ответ на молитву тех, кто видит в нем Господа, исцеляющего тебя. Исход 15:26. Это исцеление, дарованное вере, стало для меня источником богатого духовного благословения. Я ясно увидел, что Церковь обладает в Иисусе, нашем Божественном Целителе, бесценным сокровищем, которое она еще не умеет ценить. Я заново убедился в том, чему учит нас Слово Божье в этом вопросе, и в том, чего Господь ожидает от нас. И я уверен, что если бы христиане научились практически осознавать присутствие Господа, который исцеляет, их духовная жизнь тем самым развивалась бы и освящалась. Поэтому я больше не могу молчать и публикую здесь серию размышлений, чтобы показать согласно Слову Божьему, что молитва веры по Якова 5:15 является средством, назначенным Богом для исцеления больных, что эта истина находится в полном соответствии со Священным Писанием, и что изучение этой истины необходимо для каждого, кто хотел бы увидеть, как Господь проявляет свою силу и славу среди своих детей. Эндрю Мюррей. Глава 1. Прощение и исцеление. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Матфея 9:6. В человеке сочетаются две природы. Он одновременно является духом и материей, небом и землей, душой и телом. По этой причине, с одной стороны, он Сын Божий, а с другой – обречен на гибель из-за грехопадения. Грех в его душе и болезнь в его теле свидетельствуют о праве, которое смерть имеет на него. Это двойственная природа, которая была искуплена божественной благодатью. Когда псалмопевец призывает все, что в нем есть, благословить Господа за его благодеяния, он восклицает: «Благослови, душа моя, Господа! Он прощает все беззакония твои, исцеляет все болезни твои». Псалом 102, стихи 2-3. Когда Исаия предсказывает избавление для своего народа, он добавляет: «Ни один житель не скажет: я болен. Народу, живущему там, будут прощены его беззакония». Исаия 33:24. Это предсказание сбылось сверх всяких ожиданий, когда Иисус, Искупитель, сошел на эту землю. Сколь многочисленны были исцеления, совершенные тем, кто пришел установить на земле Царство Небесное. Своими ли собственными поступками или впоследствии заповедями, которые Он оставил своим ученикам? Разве Он не показывает нам ясно, что проповедь Евангелия и исцеление больных шли вместе в спасении, которое Он пришел принести? И то, и другое приводится в качестве очевидного доказательства Его прихода как Мессии. Слепые прозревают, хромые ходят, и нищим проповедуется Евангелие. Матфея 11:5. Иисус, принявший на Себя душу и тело человека, в равной мере избавляет и то, и другое от последствий греха. Эта истина нигде так не очевидна и не продемонстрирована лучше, чем в истории с расслабленным. Господь Иисус начинает со слов: «Прощаются тебе грехи твои» – Матфея 9:5. После чего добавляет: «Встань, возьми постель твою и ходи». прощение грехов и исцеление от болезни дополняют друг друга. Ибо в глазах Бога, который видит всю нашу природу целиком, грех и болезнь также тесно связаны, как тело и душа. В соответствии со священными писаниями, наш Господь Иисус рассматривал грех и болезни в ином свете, чем мы с вами. У нас грех относится к духовной сфере. Мы признаем, что это вызывает справедливое недовольство Бога, справедливо осуждается им. В то время как болезнь, напротив, кажется лишь частью нынешнего состояния нашей природы и не имеет ничего общего с Божьим осуждением и его праведностью. Некоторые заходят так далеко, что заявляют, что болезнь – это доказательство любви и благодати Божьей. Но ни Писание, ни сам Иисус Христос никогда не говорили о болезни в таком свете. И они никогда не представляли болезнь как благословение, как доказательство Божьей любви, которую следует терпеливо переносить. Господь говорил ученикам о различных страданиях, которые им придется перенести. Но когда Он говорит о болезни, то всегда говорит о зле, вызванном грехом и сатаной, от которого мы должны быть избавлены. Он очень торжественно провозгласил, что каждый его ученик должен будет нести свой крест, Матфея 16:24. Но он никогда не учил ни одного больного человека смиряться с тем, что он болен. Иисус везде исцелял больных. Везде он относился к исцелению как к одной из милостей, принадлежащих Царству Небесному. Грех в душе и болезнь в теле свидетельствуют о могуществе сатаны. И Сын Божий явился, чтобы разрушить дела дьявола. 1 Иоанна 3:8. Иисус пришел избавить людей от греха и от болезней, чтобы дать им возможность познать любовь Отца. В Его действиях, в Его наставлении учеников, в труде апостолов прощение и исцеление всегда сочетаются. Либо то, либо другое, несомненно, может проявляться более рельефно, в зависимости от развития или от веры тех, с кем они говорили. Иногда именно исцеление подготавливало путь к принятию прощения. Иногда именно прощение предшествовало исцелению, которое, наступая впоследствии, становилось его печатью. В начале своего служения Иисус исцелил многих больных, обнаружив, что они готовы поверить в возможность своего исцеления. Таким образом, он стремился повлиять на сердца, чтобы они восприняли его как того, кто способен прощать их грехи. Когда он увидел, что парализованный может получить прощение сразу, он начал с того, что имело наибольшее значение. После чего последовало исцеление, которое запечатлело прощение, дарованное ему. Из рассказов, приведенных в Евангелиях, мы видим, что в то время евреям было труднее поверить в прощение своих грехов, чем в божественное исцеление. Сейчас все обстоит как раз наоборот. Христианская церковь так много слышала проповеди о прощении грехов, что жаждущая душа легко воспринимает это послание благодати. Но это не то же самое, что божественное исцеление. Об этом редко говорят. Верующих, которые испытали это на себе, немного. Это правда, что в наши дни исцеление не дается так, как в те времена, множеству людей, которых Христос исцелил без какого-либо предварительного обращения. Чтобы получить его, необходимо начать с исповедания грехов и стремиться жить святой жизнью. Без сомнения, именно по этой причине людям труднее поверить в исцеление, чем в прощение. И именно поэтому те, кто получает исцеление, одновременно получают новые духовные благословения, чувствуют себя более тесно связанными с Господом Иисусом и учатся любить Его и лучше служить Ему. Неверие может пытаться разделить эти два дара, но они всегда соединены во Христе. Он всегда один и тот же Спаситель как души, так и тела, одинаково готовый даровать прощение и исцеление. Искупленный может всегда взывать: «Благослови, душа моя, Господа!» Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои. 102 Псалом. Глава 2. Из-за вашего неверия. Тогда ученики, приступив к Иисусу, наедине сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете горе этой: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Матфея 17 глава, стихи 19-20. Когда Господь Иисус посылал своих учеников в разные части Палестины, Он наделил их двойной силой: изгонять нечистых духов и исцелять от всякой болезни и немощи. Матфея 10:1. Он сделал то же самое для 70 человек, которые вернулись к Нему с радостью, говоря: «Господи, и духи повинуются нам во имя Твое». Луки 10:17. В день преображения Господня, когда Господь сошел с горы, один отец привел своего сына, одержимого бесом, к его ученикам, умоляя их изгнать злого духа, но они не смогли. После того, как Иисус исцелил ребенка, ученики спросили его, почему они не смогли сделать этого сами, как в других случаях. Он ответил им: «Из-за вашего неверия». Таким образом, причиной их поражения было их неверие, а не воля Божья. В наши дни в божественное исцеление очень мало верят, потому что оно почти полностью исчезло из христианской церкви. Кто-то может спросить о причине, и вот два ответа, которые были даны. Большинство людей считает, что чудеса, включая дар исцеления, должны быть ограничены эпохой Первой Церкви, что их целью было создание первого основания христианства. Но с тех пор обстоятельства изменились. Другие верующие без колебаний заявляют, что если церковь лишилась этих даров, то это по ее собственной вине. Именно потому, что она стала мирской, Дух Святой действует в ней слабо. Это потому, что она не поддерживает прямых и привычных отношений со всей мощью невидимого мира. Но если бы она увидела, как внутри нее заново зарождаются мужчины и женщины, которые живут жизнью веры и Святого Духа, всецело посвященные своему Богу, церковь снова увидела бы проявление тех же даров, что и в прежние времена. Какое из этих двух мнений больше всего совпадает со Словом Божьим? По воле ли Божьей дары исцелений по 1 Коринфянам 12:9 были подавлены, или скорее за это ответственен сам человек? Такова ли воля Божья, чтобы чудеса не происходили? Неужели он вследствие этого больше не будет давать веру, которая их производит? Или же эта церковь виновна в недостатке веры? Что говорит Писание? Библия не дает нам права ни со слов Господа, ни со слов его апостолов верить в то, что дары исцеления были дарованы только в ранние времена существования церкви. Напротив, обещания, которые Иисус дал апостолам, когда давал им инструкции относительно их миссии, незадолго до своего ухода из этого мира, кажутся нам применимыми ко всем временам. Марка 16 глава, стихи с 15 по 18. Вот эти стихи. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать эти знамения: именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей. Если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Иному вера тем же духом, иному дары исцелений тем же духом. 1 Коринфянам 12:9. Иаков дает точные указания по этому вопросу без каких-либо временных ограничений. Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви, старейшин церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он сделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках, и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Иакова 5 глава стихи с 13 по 16. Все Священное Писание провозглашает, что эти милости будут дарованы в соответствии с мерой духа и веры. Также утверждается, что в начале каждого нового устроения Бог творит чудеса, что это его обычный образ действий, но это не так. Подумайте о народе Божьем в прежние времена, во времена Авраама, на протяжении всей жизни Моисея, во время исхода из Египта, при Иисусе Навине, во времена судей Самуила, в царствовании Давида и других благочестивых царей вплоть до времен Даниила. В течение более 1000 лет происходили чудеса. Но, как говорят, чудеса были гораздо более необходимы на заре христианства, чем позже. Но как насчет силы язычества даже в наши дни, когда Евангелие стремится бороться с ним? Невозможно допустить, что язычники в Ефесе больше нуждались в чудесах, чем язычники в Африке в наши дни. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Деяния 19 глава, стихи 11 и 12. Если мы подумаем о невежестве и неверии, царящих даже среди христианских народов, не приходим ли мы к выводу, что существует необходимость в явных проявлениях силы Божьей, чтобы поддержать свидетельство верующих и доказать, что Бог с ними? Кроме того, среди самих верующих так много сомнений, так много слабости. Их вера нуждается в пробуждении и стимулировании с помощью какого-либо очевидного доказательства присутствия Господа среди них. Одна часть нашего существа состоит из плоти и крови. Поэтому Бог желает явить свое присутствие именно в плоти и крови. Чтобы доказать, что дар исцеления утрачен из-за неверия церкви, давайте посмотрим, что об этом говорит Библия. Разве она не заставляет нас часто быть настороже против неверия, против всего, что может отдалить и отвратить нас от Бога? Разве история церкви не показывает нам необходимость этих предостережений? Разве она не предоставляет нам многочисленных примеров шагов назад, угождения миру, когда вера ослабевала ровно в той мере, в какой мирской дух брал верх? Ибо такая вера возможна только для того, кто живет в невидимом мире. Ибо мы ходим верой, а не видением. 2 Коринфянам 5:7. До 3 века исцеления по вере во Христа были многочисленны. Но в последующие столетия они стали более редкими. Разве мы не знаем из Библии, что именно неверие всегда препятствует могущественному действию Божьему? О, если бы мы могли научиться верить в Божьи обетования! Бог не отступил от своих обещаний. Иисус по-прежнему является тем, кто исцеляет душу и тело. Спасение предлагает нам исцеление и святость даже сейчас. и Дух Святой всегда готов дать нам некоторые проявления своей силы. Даже когда мы спрашиваем, почему эта божественная сила проявляется реже, Он отвечает нам: «Из-за вашего неверия». Чем больше мы посвящаем себя личному освящению верой, тем больше мы будем испытывать исцеление верой. Эти два учения идут рука об руку. Чем больше Дух Божий живет и действует в душе верующих, тем больше будет умножаться чудес, которые Он творит в теле. Таким образом, мир сможет осознать, что значит искупление. Глава 3. Иисус и врачи. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, многое потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссек у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дочь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Марка 5 глава, стихи с 25 по 34. Мы можем быть благодарны Богу за то, что Он дал нам врачей. Их профессия одна из самых благородных, поскольку многие из них искренне стремятся сделать с любовью и состраданием все, что в их силах, чтобы облегчить зло и страдания, которые ложатся бременем на человечество в результате греха. Есть даже такие, которые являются ревностными слугами Иисуса Христа и которые также стремятся к благу душ своих пациентов. Тем не менее, именно сам Иисус всегда является первым, лучшим и величайшим врачом. Иисус исцеляет от болезней, с которыми земные врачи ничего не могут поделать, ибо Отец дал ему эту силу, когда поручил ему дело нашего искупления. Иисус, приняв на себя наше человеческое тело, избавил его от власти греха и сатаны. Он сделал наши тела храмами Святого Духа и членами своего собственного тела. И даже в наши дни скольких больных врачи признали неизлечимыми? Сколько есть случаев туберкулеза, гангрены, паралича, водянки, слепоты и глухоты, которые были исцелены им? Неудивительно ли тогда, что к нему обращается так мало больных? Метод Иисуса совершенно отличается от методов земных врачей. Они стремятся служить, используя средства, которые можно найти в естественном мире. И Бог использует эти средства в соответствии с естественными законами, в соответствии с природными свойствами каждого из них, в то время как исцеление, исходящее от Бога, совершенно иного порядка. Оно совершается божественной силой, могуществом Святого Духа, которым Иисус исцеляет. Таким образом, разница между этими двумя способами исцеления очень заметна. Чтобы мы могли лучше это понять, давайте рассмотрим пример. Вот врач, который является неверующим, но чрезвычайно искусным в своей профессии. Многие больные люди обязаны ему своим исцелением. Бог дает этот результат с помощью предписанных лекарств и знания их врачом. А вот еще один врач, который является верующим и который молится о Божьем благословении на применяемые им средства – В этом случае также большое количество людей получает исцеление. Но ни в том, ни в другом случае исцеление не приносит с собой никакого духовного благословения. Они, даже верующие среди них, будут озабочены лекарствами, которые они используют, гораздо больше, чем тем, что Господь, возможно, делает с ними. И в таком случае их исцеление принесет больше вреда, чем пользы. Напротив, когда больной обращается за исцелением только ко Христу, он учится больше не полагаться на лекарства, а устанавливать непосредственную связь с его любовью и всемогуществом. Чтобы получить такое исцеление, он должен начать с исповедания и отречения от своих грехов и проявления живой веры. Тогда исцеление придет непосредственно от Господа, который овладеет больным телом. И это таким образом станет благословением как для души, так и для тела. Вопрос. Разве не Бог дал человеку лекарства? Разве их сила не исходит от Него? Это без сомнения. Но с другой стороны, разве не Бог дал нам своего Сына, наделенного всей силой исцелять? Пойдем ли мы путем естественного закона со всеми теми, кто еще не знает Христа, а также с теми из его детей, чья вера слишком слаба, чтобы довериться его всемогуществу? Или лучше мы выберем путь веры, получая исцеление от Господа и от Святого Духа, видя в этом результат и доказательство нашего искупления? Исцеление, совершаемое нашим Господом Иисусом, приносит с собой и оставляет после себя больше реальных благословений, чем исцеление, получаемое исключительно с помощью врачей. Как это ни странно, исцеление стало несчастьем для многих людей. На одре болезни ими овладели серьезные мысли. Но как часто после исцеления больной человек вновь оказывается вдали от Господа. Но когда исцеляет Иисус, тогда все по-другому. Исцеление дается после исповеди в грехе, поэтому это приближает страдальца к Иисусу и устанавливает новую связь между ним и Господом. Это позволяет ему ощутить его любовь и силу. Это зарождает в нем новую жизнь веры и святости. Когда женщина, прикоснувшаяся к краю одежды Христа, почувствовала, что исцелилась, она узнала кое-что о том, что значит божественная любовь. Она ушла со словами напутствия: «Дочь, вера твоя спасла тебя, иди с миром» Марк 5:34. О, вы, страдающие от какой-либо болезни, знайте, что Иисус – всемогущий целитель. Он все еще среди нас. Он близок к нам и вновь дает своей церкви явные доказательства своего присутствия. Готовы ли вы порвать с миром и довериться ему с верой и упованием? Тогда не бойтесь. Помните, что божественное исцеление – это часть жизни веры. Если никто вокруг вас не может помочь вам в молитве, если рядом нет старейшины, который мог бы помолиться молитвой веры, не бойтесь сами лично обратиться к Господу в тишине одиночества, подобно той женщине, которая коснулась края его одежды. Поручите ему заботу о вашем теле. Успокойтесь перед ним и скажите, как сказала та бедная женщина: «Прикоснусь, выздоровею». Возможно, потребуется некоторое время, чтобы разорвать цепи вашего неверия. Но, несомненно, никто из тех, кто будет надеяться на Господа, никогда не постыдится. «Да не постыдятся и все надеющиеся на тебя» Псалом 24, 3 стих.